Одним из первых был привлечен впоследствии на службу к большевистскому правительству. Немногим лучше шли дела у южного столпа военной партии, атамана Донского войска Каледина. В Петрограде говорили, что Каледин мобилизует казачьи войска и что к нему направляются на Дон эшелоны с фронта. Между тем, атаман, по словам одного из его биографов, приезжал из станции в станицу вдали от железной дороги, мирно беседовал со станичниками. Каледин действительно орудовал более осторожно, чем полагали в революционных кругах. Он выбрал момент открытого восстания, час которого был ему известен заранее, для мирного объезда станиц, чтобы в критические дни быть вне телеграфного и иного контроля, и в то же время прощупать настроение казачества. 27-го он телеграфировал с пути своему заместителю Богоевскому: «Надо поддержать Корнилова всеми средствами и силами». Однако как раз общение со станишниками показало, что средств и сил по существу нет. Казаки-хлеборобы и не думали подниматься на защиту Корнилова. Когда провал восстания стал выясняться, так называемое войсковое правительство Дона постановило воздержаться от выражения своего мнения до выяснения реального соотношения сил. Благодаря такому маневрированию верхи Донского казачества успели своевременно отскочить в сторону. Страница 223. В Петрограде, в Москве, на Дону, на фронте, по пути следования эшелонов, везде и всюду у Корнилова были единомышленники, сторонники, друзья. Их число казалось огромным, если судить по телеграммам, приветственным адресам и статьям газет. Но странное дело, теперь, когда настал час для них обнаружить себя, они исчезли. Во многих случаях причина лежала вовсе не в личной трусости. Среди офицеров-корниловцев было немало храбрых людей, но для их храбрости не находилось точки приложения. С момента, когда в движение пришли массы, у одиночек не оказывалось подступа к событиям. Не только тяжеловесные промышленники, банкиры, профессора, инженеры, но и студенты, даже боевые офицеры оказывались отодвинуты, оттерты, отброшены. Они наблюдали развертывающиеся перед ним события точно с балкона. Вместе с генералом Деникиным им не оставалось ничего иного, как проклинать свое обидное и угнетающее бессилие. 30 августа исполнительный комитет разослал всем советам радостную весть о том, что в войсках Корнилова полное разложение. На время забыто было, что Корнилов выбрал для своего предприятия наиболее патриотические части, наиболее боеспособные, наиболее огражденные от влияния большевиков. Процесс разложения состоял и в том, что солдаты окончательно переставали доверять офицерам, открывая в них врагов. Борьба за революцию против Корнилова означало углубление разложения армии, то есть именно то, что вменялось в вину большевикам. Господа генералы получили, наконец, возможность проверить силу сопротивления революции, которая казалась им столь рыхлой, беспомощной, столь случайно одержавшей победу над старым режимом. Со времени февральских дней, по всяким поводам, повторялись формулы солдафонского бахвальства: «Дайте мне крепкую часть, я им покажу». Опыт генерала Хабалова и генерала Иванова в конце февраля ничему не научил полководцев из породы тех, что машут кулаками после драки. С их голоса пели нередко и штатские стратеги. Октябрист Шедловский уверял, что если бы в феврале появились в столице не особенно крупные воинские части с спаянные дисциплиной и воинским духом, то в несколько дней февральская революция была бы подавлена. Пресловутый железнодорожный деятель Бубликов писал: «Достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта, чтобы восстание в корне было подавлено.